Спасибо. Еще вопрос такой. Значит, ну, похожие вопросы. Один по поводу современных мультфильмов. Что вы из того, что вы видели, вам показалось наиболее интересным? Я бы даже сказал, наверное, отечественных и в
Ну,
целом.
я насчет зарубежных, вы знаете, гораздо хуже, потому что я очень мало смотрю мультипликации. Но вот из наших, отечественных, меня удивляюсь, что еще сквозь это невозможность прорываются отдельные личности. Ну, например, для меня вот я всегда первое имя называю Наташа Чернышова, она из Свердловска. Образованный художник, замечательный режиссер, очень тонко мыслящий мультипликатор. Вот первый фильм, который меня поразил, я увидел ее, этот фильм, да, наверное, лет 6 назад, «Снежинка» был фильм такой, который меня поразил по всем категориям. Потом она сделала еще несколько фильмов, у нее был фильм «Бабушкино варенье», чуть ли там не двухминутный фильм, где приезжает такая разбитная деваха к бабушке. И она такая деваха большая, крутит сумку, вся напомаженная. А бабушка маленькая, суетится в яблоневом саду там. Вот. И вот деваха усаживается за стол, и бабушка ей пододвигает на блюдечке варенье. И дальше происходит что-то необыкновенное. Эта деваха становится маленькой девочкой. Когда она кушает это варенье. Она такая, такого же роста, как бабушка, даже меньше ее. То есть память возвратила к детству. Мне кажется, что это один из каких-то заповедальных законов искусства. Возвращать тебя к самому себе. И Наташе это удается сделать. Вот. Очень хорошие ребятки из школы-студии «Шар». Значит, вот я недавно буквально говорил о фильме «Бриллиантов». Режиссер, не помню, как его зовут. Тумба, Тумба, Умба, Умба, я не помню, как называется. Про шахтеров фильм. Это, я считаю, образец пластического видения, драматургии. Кстати говоря, драматургии, связанной с гибельностью, а потом и возрождением. Там речь идет о шахтерах, которые попали в завал шахты, а спасает их кошка, которую они постоянно гнали от себя, а она оказалась, спустилась вместе с ними в шахту. Там это, я считаю, что это один тоже из, вот могу сказать по фамилии его, бриллиантовый. Вот, это, вот если о молодых говорить, это Наташа, ой, господи, Наташа, Наташа Мирзоян, как? 5 минут до моря. Мирзоян, Наташа, по-моему. Понимаете, я так, когда волнуешься, вдруг вылетает. Мирзоян, 5 минут до моря. Я считаю, что это, понимаете, это шедевр человеческого внимания к деталям жизни. Вот здесь нет этой нахватанности, знаете, мы сейчас проедем так лихо на тройке, пролетим. Не пролетим, если мы никогда не заметим всех этих мельчайших обертонов, которые происходят с человеком. А у нее, а она заметила и сделала просто уникальный фильм. То есть потом замечательный режиссер Тань,
Да.
господи боже мой,
Антон Дьяк.
фильм «Удав, сторож и питон»,
Антон Дьяк.
Антон Дьяков, да. Антон Дьяков такой, он уже, в общем, в сравнении с названной мной, он уже более взрослый человек, но это не важно. А важно, что у него открыт взгляд на человеческую драму. Вот. Это, в общем, такая штука. Вот. Дина Великовская совершенно, ну она просто вообще, ее имя сейчас звучит везде. И она и премию получила президентскую. И, в общем, это все справедливо. И она мыслящая. В общем, вот те, кого я называю из вот числа молодых, это все люди действительно очень тонкомыслящие, очень погруженные в культурное событие. Вот что для них это. Да, наверняка я забыл, понимаете, я сейчас не могу перед собой так представить весь этот хоровод. На самом деле, замечательные режиссеры, они есть. Им нужно только дать полную свободу возможности творческой работы. И эта свобода должна быть полной. Так в том смысле, в котором она когда-то была у нас. Все начинают рассказывать, цензура, и уже надоело мне это слово. Скоро зубы вылетать будут на этих словах. На самом деле, если сравнить все те гадости, которые происходят со стороны продюсеров, редкий случай, когда продюсер вместе с режиссером, и он готов с ним идти до конца. Ну, вот недавно умер Алексей Туркус, наш студент, режиссер совершенно уникальный. Ну, наверняка здесь слушающие видели его фильм «Буревестник». Последний его фильм, или предпоследний, был «Суета-сует». И у него он фильм сделал о своем отце. Ну, то есть он, конечно, уникальная личность. Вот у него был продюсер. Я как-то спросил, Леша, а как он? Ой, говорит, Юрий Борисович, знаете, у меня продюсер такой, просто Вадим Пегасов. Продюсер, он, по-моему, в Самаре жил, и сейчас он в Москве живет. И однажды на фестивале я смотрю к моему прилавку, где я там торговал книгами, идет ужасно симпатичный человек, высокий, с очень таким дружелюбным, благородным лицом. И я так в него внимательно смотрю, а он подходит ко мне и говорит, ну вот я Вадим, я говорю, так вы, значит, вот тот самый продюсер. То есть, конечно, должны быть продюсеры интеллигентные, должны думать прежде всего о творческой стороне. Мы не выживем, пока мы в разнобой. Мы не выживем. К сожалению, не выживем. Как будет дальше, не знаю. Но, в общем, действительно нужны условия. И условия эти должны создавать сами режиссеры, сами мультипликаторы, которые соединяются в одно творческое сообщество. Они должны править, а не менеджеры. Потому что это откуда вдруг появилось? Это с чего это вдруг они управляют всем? Они должны управлять под глазом, под наблюдением мультипликаторов, режиссеров, то есть тех, кто, собственно, создает. Сейчас все ровно наоборот, перевернуто. И перевернуто так, что ты находишься в униженном положении.
Юрий Борисович, так что, а можно вопрос? Вот от себя лично. Вот кто, на ваш взгляд, в первую очередь должен создавать для художников благоприятные условия для работы? Государство или элита? Ну и связанный вопрос.
Могу сказать, да?
Да, связанный вопрос. Как вы считаете, что должно произойти, да, чтобы у нас, и может и такое еще произойти, что у нас вернется плеяда меценатов вроде Савы Мамонтова или Третьякова?
Да, или Щукина. Да.
Знаете, Щукин,
тут хватает имен. Имен в России хватает. Значит, если вы говорите государство или элита, если элита, экономическая элита, понимает свою работу как часть целого, как часть работы для общества, пусть элита, я буду очень рад, если элита выделит некий пул, некое денежное, такой денежный фонд, который может давать деньги на эксперимент там, режиссерам, которые только начинают работать, на какую-нибудь сложную очень работу, и не стоять сзади и говорить, если ты, падла, сейчас не сделаешь кино, я тебе голову отверну, вообще я тебя выкину и поставлю другого режиссера, он будет заканчивать твое кино. Так вот, элита должна быть просвещенная. Я пока могу ошибаться, но я пока не вижу в элите, в финансовой элите, я имею в виду, не вижу той горячности помочь творцам. Я этого не вижу. Этого нет. Я всегда утверждаю, государство должно быть тем самым меценатом, то есть так, как это было. То есть, повторяю, одно другому не мешает. Если завтра найдется какой-нибудь там человек с деньгами, который может способствовать развитию там личности отдельной или некому сообществу режиссеров, мультипликаторов, и не только их, потому что здесь может идти речь о художниках, живописцах, потому что кто более всего страдает от отсутствия денег? Как раз те, кто вот такие одиночки. И если такое будет, ради Бога. Но государство, в свое время государственная работа была построена идеально. И хватит мне долбиться с этими. Фильмы на полках лежали, знаете, там три четверти фильмов, которые лежали на полках, их честь была только в том, что они лежали на полках. Там было какое-то количество фильмов, которые действительно были художественными произведениями, не просто произведениями, явлениями. Но даже такой режиссер, как Кира Муратова, она продолжала работать при том, что фильмы у нее не то, что лежали на полках, но они продолжали, но они шли в маленьких кинотеатрах, их можно было посмотреть. Ну и еще один момент, я бы сразу же спросил бы у общества, просвещенное общество, а вы смотрели фильмы Киры Муратовой? А кто из нас ходил там 40 лет назад на эти фильмы и смотрел? Залы были полупустые. Да потому что человек не привык сидеть в зале и переживать чужую историю, как свою собственную. Причем без истории, без внешних каких-нибудь там, без убийств, без предательства, без всего. Построена на очень тонких модуляциях. Тут сюда же можно отнести и Отара, и Ассилиани. Там. Я говорю из прежней школы режиссерской. И Андрей Ильич Коржановский, у него фильм «Стеклянная гармоника» достаточно долго лежал. Но я всегда Андрею говорю: Андрей, но фильм был сделан. Это самое важное. Фильм был сделан. И вот если государство по-настоящему не примется за этот вопрос, не то чтобы сегодня Путин выписал там миллиард, там кому-то дал. Нет. Это должно быть постоянным. И я всегда говорю, это мои деньги. Это не их деньги. Это не деньги элиты. Я говорю так не для того, чтобы мне понесли там, и я как неблагодарная сволочь буду говорить, брать деньги и сказать, теперь отвалите. Но это мои деньги. Они должны участвовать, деньги в культуре. Иначе мы обессмыслим свою жизнь. И самое важное, не чиновник должен здесь руководить, потому что чиновник в основном бестолковый. И кроме того, его все равно направление, оно идет по дороге, где еще можно чего хватануть. Поэтому здесь должны стоять порядочные люди. Это очень важно. И среди элиты должны быть тоже порядочные люди. И тогда мы начнем постепенно обретать состояние, что мы не одиноки. И вот это очень важно.
Спасибо, да, ну, да. Василия вопрос. Здравствуйте, Юрий Борисович. Всегда ли вы доводили творческие замыслы до конца? Случалось ли потерять интерес, переключиться на другие задумки? И вопрос, с которым я вот тоже солидарен. Как бороться с новыми идеями, пока воплощаешь старую? И надо ли бороться?
Как бороться с новыми идеями?
Дальше... Чтобы закончить старую, чтобы закончить реализацию старой.
Я думаю, что это вопрос направления шинели, такой замаскированный. Вот.
Ну, я думаю, начало, да, а потом вопрос общий.
Ну, да, но я думаю, что он так идет в этом направлении. На самом деле, знаете, у человека должно быть множество замыслов. А на что его направит судьба, а Бог его знает. И кроме того, мы не можем сразу сказать точно, что мы начинаем этот замысел, и он будет завершен. Но тут важно не потерять темп в работе. Это очень важно. А не потерять темп, это значит, условия работы должны быть полностью обеспечены. К сожалению, вот, например, я могу себя привести в качестве такого, ну, достаточно выразительного примера. В 86-м году, где-то в начале 86-го года, нам пришлось прервать фильм «Шинель», хотя до этого у нас были перерывы год, два года, то есть я там из тех лет, дай бог, если я три года наберу рабочих моментов. В основном это было... Но это было связано не с государством, это были условия, это были другие обстоятельства. Но, опять, что такое замыслы? Когда я начинал только делать фильм «Лиса и заяц». Ну, я до этого, правда, делал с моим коллегой фильм о революции в 1967 году. Фильм на основе русского авангарда и живописи первых лет революции. А там есть на что посмотреть. Вот, кстати, книга Ковтуна о вывеске, она как раз включает в себя моменты той самой живописи 15-х и 17-х и 20-х годов. И он сам был невероятный родитель за это искусство. И я с ним был знаком и встречался, и разговаривал. И он много очень и как-то горячо говорил об искусстве этой поры. Но фильм «Лиса и заяц» начался в 73-м году. А в 72-м году, тогда был закончен фильм с Ивановым Вано, это наш старейший режиссер, фильм «Сеча Прикеженца». Ну, я о нем ни одного слова не говорил, но это не важно. Но был закончен фильм. Потом мне, в общем, с трудом дали, в конце концов, самостоятельную постановку «Лиса и заяц». Но до этого у меня уже была идея фильма, который потом назывался «Сказка сказок». Это был 72-й год, я об этом рассказал Франческе. Я говорю, вот странная идея какая-то у меня, но непонятно куда и что. Я и сам не понимал куда. Что такое замысел? Я думал, например, у меня был замысел «Любовь поэта» о Маяковском. Потому что я этого поэта любил и люблю. И у него в его поэзии невероятно кинематографична. Она очень выпукла. Она очень, ее можно взвесить на ладони. То есть она имеет удельный вес, и очень высокий удельный вес. И, конечно, фантастическую образность. Вот, и это меня привлекало, и я очень любил его поэму про это. И, конечно, его дореволюционные вещи, они все практически связаны с любовью. Но, естественно, из этого ничего не получилось. Я об этом пишу в книге. Но я уже тогда, задумывая фильм «Сказка сказок», но это уже потом было название и все прочее, я для себя нечто представлял, но понять о чем, что это такое, я не мог, естественно. Это для меня была загадка, откуда он явился, как он в голове стал постепенно выстраиваться. Потом дальше мы с Петрушевским писали сценарий, потом я его изрядно весь перепахал, переделал. А в результате вот фильм в том виде, в каком он сегодня и является. И связан он с поэзией Назыма Хикмета, Пабло Неруды. Почему? Откуда? Да потому что я любил эту поэзию. Она выстраивала мою личность. И даже название «Сказка сказок» взято из поэзии Назыма Хикмета. У него есть такие стихи. Стихи чрезвычайно, они звучат по-восточному. Там идут все время рефрены, которые заканчиваются: стоим над водой, солнце светит, кошка дремлет. Я стихи сочиняю, слава Богу, живем. Блеск воды бьет нам в лица, солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе. То есть у меня все время замысел опережает готовность фильма, который вот сейчас, в данный момент. И, конечно, и та же «Шинель», она появилась совершенно неожиданно, а потом я понял, откуда она появилась, потому что сам фильм «Сказка сказок» был очень плотно связан с моим детством, а «Шинель» я прочитал в... Ну, раннее детство, не раннее, лет 11-12 мне было. Но прочитал я под светом предельной фабрики, окна которой выходили к нам во двор. Работала эта фабрика в три смены. И там под светом этой фабрики романтическое чтение. Мы, ребята, читали книги. Почему? Можно было и дома читать. Но здесь-то гораздо интереснее. Лето, тепло, звезды. Родители там с соседями сидят на лавочке, какой-то разговор, а мы здесь под этим светом читаем книги. Вот такая вот история. Но как только началась работа над шинелью, я как-то царапая целлулоид, накладывая один слой на другой, я вдруг увидел, какое богатство изобразительно открывается в этом северном сиянии, в этих царапках. И вдруг, что мне в голову пришло, я вдруг подумал о книге Иова. Так что как это все происходит? И зацепляется, закидывается эти замыслы? Конечно, закидывается. И даже я думаю, что если у тебя нет этого замысла для будущего, то тебе трудно делать этот конкретный, потому что каждый замысел должен по своему захвату выходить на невозможное. То есть ты не должен знать, сможешь ты это сделать или нет. И, скорее всего, в тебе поселяется чувство невозможного, но и чувство даже азарта, будем так говорить.
Спасибо большое. Я на самом деле не услышал ваш сигнал о помощи в том плане, что у нас пошел уже третий час нашей встречи. Вот,
Да, я слышал.
я предлагаю, значит, закончить последним вопросом. Я просто
Да.
не могу не дать возможность получить ответ на вопрос Ивана, который организовал всю эту встречу с технической точки зрения. Вчера практически спас ваш ноутбук от заражения троянами. Вопрос от Ивана такой.
Да.
Значит, какое у вас место силы? Где вы черпаете вдохновение? Любите ли вы путешествовать? Поскольку мы все-таки клуб путешественников, я бы переформулировал этот вопрос так. Какое место силы у вас в России и, может быть, за рубежом?
Какое место любимое?
Место силы. Источник
Не
вдохновения,
понял.
кроме вашей головы,
А,
понятное
место
дело.
вдохновения? А вы знаете, во-первых, так, это место был мой двор. Он был небольшой, но там умещался целый мир. И второе место, которое недавно эти нынешние архитекторы, негодяи, убили его, это место Рождественский бульвар, спуск к Трубной площади. Но там теперь построили на выходе, на этом вот выходе бульвара, плавном выходе к Трубной, построили какой-то там ресторан, черт его знает какой, ну мерзость.
Центральный
А
рынок.
я не знаю. Нет, это Рождественский бульвар, там нет центрального. Там центральный рынок, он рядом с цирком был, я не знаю, может его сейчас уже и нет.
Не,
А это
сейчас
Рождественский
поменял.
бульвар к Трубной площади. Это левая его сторона, если смотреть вдоль монастырской стены. Кстати,
Ага.
для просвещения многих, именно на этом месте писал великий русский художник Перов свою знаменитую картину «Тройка», где трое детей тащат наполненную водой бочку, сзади там им кто-то помогает. Ну, в общем, это замечательное, это великое произведение, которое просто на самом деле по-настоящему открывает кошмары и ужасы жизни. Вот если был вопрос задан, имел к этим отношение к этим ужасам, то вот как раз художник Перов это все открыл. Но писал он вот на этом месте, там сохранилась башня и кусок монастырской стены. Я всегда любил это место, всегда. Оно для меня было всем. Но с тех пор, как я стал ездить в Японию, а был я там больше 20 раз, я полюбил многие уголки в Японии. И я полюбил саму философию Японии, само соединение религиозных философий, то есть там синтоизм и буддизм, это все является одним целым, и японец может исповедовать две религии, что меня чрезвычайно развеселило и как-то вдохновило. Но вот по мере обретения там японских друзей я вдруг понял, какое это невероятное место под названием Япония. Как там, если художник по-настоящему работает, то он находится в единстве со всем. И с природой, и с поэзией, со стихиями, и переживает эти стихии, И поэтому в Японии такая тонкая поэзия, которая обращает внимание на мельчайшие детали, мельчайшие подробности. И вот и эта поэзия отражена и в изобразительном искусстве. Тут, знаете, не нужно махать руками, тут можно называть подряд, то есть подряд смотреть и гравюры, это тут Хирошиги, и Хокусай, и Утамара, и Буссон, Исса. Это там целый просто ряд, невероятно прекрасный ряд художников. Вот для меня это одно большое место. Но оно, может быть, не стало бы для меня таким местом, если бы у меня не было бы двух площадей, двух пространств в Москве: Рождественский бульвар, который остался в памяти, и мой двор, который тоже остался в памяти.
Большое спасибо, Юрий Борисович. Хотел бы вам сейчас дать минутку на то, чтобы, если были люди, которым вы хотели бы презентовать книгу, кто эти люди? А
Значит,
пока,
вот,
пока вы...
да, вот я сразу хочу сказать, что
Досрочный
мне
ответ?
очень,
Отлично.
да, вот мне очень понравился последний вопрос. Это Иван? Да, вопрос Ивана был.
Да.
Вот этот последний вопрос.
Да.
Вот мне хотелось бы ему. Вопрос очень хороший. Вопрос для меня очень душевный, понимаете? Хотя
Да.
здесь было очень много вопросов. И о гордыне очень хорошие вопросы. И вот Александр, я не помню его фамилию,
Скоробогов.
имени. Да, там тоже был замечательный вопрос. Вообще, огромное спасибо. Огромное спасибо за внимание. Вопросы очень по существу. Они касаются нашего бытия, нашей жизни. Мы должны преодолеть эту сволочь под названием коронавирус. Мы должны. Самое главное, мы ее можем преодолеть весельем, нашими знаниями, поэзией, музыкой. Кто его знает? Может быть, над Москвой надо запустить какой-нибудь дирижабль с звучанием огромного симфонического оркестра и облететь всю Москву. Может быть, коронавирус не выдержит этого натиска культуры и весь попадает к чертовой матери.
Ну да, вспоминается
Всего
фильм «Барон
хорошего.
Мюнхгаузен».
Да.
Обыкновенный
Всего.
Мюнхгаузен.
Да,
А,
да,
значит,
да.
Юрий
Здравия,
Борисович, большое
добра.
спасибо. Значит, и
Да-да.
давайте пару слов, значит, в завершение. Значит, во-первых, мы, соответственно, награждаем двухтомником «Снег на траве» Ивана Лауре, соответственно, почетного, я не знаю, как мы там называемся, соорганизатора клуба путешественников или клуба на удаленке. Соответственно, подарок отправится Ивану в самое ближайшее время. А дальше хотел бы второй подарок внеплановый вручить нашему вчерашнему имениннику Александру Скоробутову. Это книга «Ежик в тумане». На ней, к сожалению, пока нет в силу сегодняшнего, ну, такого суеты автографа, но я думаю, мы эту проблему решим.
Вы можете заскочить, я поставлю автограф. Или же я. Ну, в общем, это не проблема.
Разберемся. Теперь мы знаем, где вы находитесь, так что будьте готовы к визиту после того, как дирижабль с веселыми песнями облетит над Москвой, или все это как-то само собой рассосется. Большое
Будем
спасибо
надеяться.
вам. Да,
Да.
хотел бы участникам встречи, оставшимся героическим, значит, напомнить про то, как с нами связаться. Это канал в Телеграме Travel Club. Это группа в Фейсбуке Travel Club. Это электронная почта lysachev@mail.ru, вторая буква Y. И, собственно говоря, когда будет следующая встреча, для меня вопрос, надо ли встречаться во время праздников или нет. Вот. А Юрию Борисовичу, который, мне кажется, уже отвалился отсюда, огромное спасибо за рекордное время в эфире. Все-таки больше 2 часов в одиночку у нас еще никто не вещал. Так что всем спасибо.
Спасибо вам.
И как говорит,
Спасибо вам.
о, да, как говорится, всем
Да.
отдыхать.
И будьте здоровы. Будьте здоровы.
И Татьяне огромное спасибо тоже за поддержку.
Хорошо. Да, потом Татьяна свяжется уже насчет нашей дальнейшей
Да.
единства.
Всем удачи, здоровья и веселого духа.
Спасибо.
Юрий Борисович, большое вам спасибо.
Спасибо, спасибо.